Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию, где сегодня Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Мы беседуем с протоиереем Александром Абрамовым, настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках.
Отец Александр, ну вот если позволите, к этому вопросу о потребителях и жертвах в отношениях между очень близкими людьми. Ведь, понимаете, если так пытаться бегло посмотреть, к чему призывает христианство, и не вдаваться в какие-то детали и подробности, то там необходимость жертвенного такого служения ближним, она прописана довольно четко. И вот, возможно, руководствуясь этим, многие люди в отношениях допускают переход той грани, за которой эта жертвенность уже перестает быть христианской и становится такой, ну, патологией, что ли. И человек, который рядом с ними, он волей или неволей становится потребителем. Ну, либо он изначально таков, а тот, кто рядом с ним, он подстроился, занял удобную для себя позицию и превратился вот в такую вот вечную жертву. Как здесь быть? Ведь это же, ну, если я правильно понимаю, то это, в общем, это не по-христиански.
Тадык Петерим Нечаев очень любил говорить, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. И христианству, конечно, в наивысшей степени свойственен реализм в оценке тех или иных ситуаций. У нас ведь вот такая жертвенность, которую, в общем, исповедует половина женщин страны, а может быть и больше, она тоже не вполне бескорыстная. Она становится поводом потом среди подруг или каких-то других людей сказать: ну, у меня же сил уже никаких нет, но вот он лежит все время на диване, ничего не делает, а я исходи, и ребенка отведи в детский сад, и еду приготовь, и на работу. Это все так. Но тебя же никто не неволил, когда ты выбирал этого человека.
Так, а было-то по-другому, наверное.
А я думаю, что нет, человек не меняется.
Но все же хотят себя показать.
Все хотят себя показать, свете. Верно. Но здесь тоже требуется... Но здесь, если происходит перемена, то она должна носить всесторонний характер. Если он меняется, ты меняешься. Здесь опять, по-моему, речь идет о наличии какой-то совершенно глухой стены между двумя людьми, каждый из которых видит свою функцию так герметично, что вот в это представление невозможно вторжение никаких ветров с улицы.
Это неправильно построенные отношения.
Совершенно исходно неправильно построенные отношения. Я вот ношу, я как пчелка кружусь, а он говорит, я вот всегда поражаюсь, когда я встречаюсь с людьми в далеких региональных городах, когда я встречаюсь с людьми, и мне некто, безработный человек, говорит: я меньше, чем за 50 тысяч рублей с дивана не встану. Мне работа ниже 50 тысяч рублей, зарплата не нужна.
Хороший, я думаю, уровень, надо сказать.
Ну, бывают и большие цифры называются, но вот я думаю: господи, а вот у нас, например, это считается совсем не дурной зарплатой, и все встают с дивана и так далее. Это ведь вопрос установки.
Да и пашут, вообще-то.
Это вопрос установки. А установка простая. Я царь зверей. Но это, все забывают об этом, это теорема, а не аксиома. Доказываешь, что ты царь зверей. Тот факт, что ты лежишь на скале совета и время от времени оттуда рык издаешь. Ну и что? Рык, а квартира загажена. А жена, только что пена у нее изо рта не течет от усталости. А ребенок таблицу умножения не знает. Ну и какой ты после этого царь зверей? И это опять какая-то совершенно невероятная, чрезмерная серьезность по отношению к самому себе. А все-таки признак умного человека – это склонность к самоиронии.
Вот. О, кстати говоря, отец Александр, потрясающую вещь вы сейчас сказали. Действительно, человек, который слишком серьезно относится к себе, мне кажется, он заведомо в проигрышной ситуации. Ведь тогда такое количество людей, которые причиняют ему боль,
которые его ненавидят, у меня так много врагов. Мил человек.
Ему так трудно прощать. Ну, вот, кстати говоря.
У меня много врагов. Посмотри на себя. Какие у тебя могут быть враги? У тебя есть какие-то ситуационные неприятели, которые там скажут, ну, вон, Вася опять забухал. Вот это что
такое? Это враг на всю жизнь.
Это все враг. Какой враг? Враг – это тот, кто тебя убьет.
Да, да.
Вот кто такой враг. А это так, случайные попутчики, такие духовные собутыльники.
Да, обиды на всю жизнь.
Да.
А я как раз вспоминаю, что у нас огромное количество, да большинство, наверное, всяких скетчей, пародий, юмористических роликов всем известных по телевизору, показываемых, как раз посвящены высмеиванию вот такого образа жизни, о котором мы говорим, а значит, это проблема в масштабах, я сейчас не буду говорить планеты, я не знаю, это проблема в масштабах всей страны. А вы знаете какие-нибудь примеры, чтобы подобный образ жизни благополучно разрешился не кончиной на диване, а вставанием с этого дивана?
Да, слава богу, да. Это, увы, было, конечно, сопряжено с тем, что кто-то там заболевал, и совершенно новые обстоятельства жизни возникали. Нужно, ну, у нас, например, не секрет, что у нас очень дорогие лекарства. И усилий, допустим, одного из членов семьи абсолютно не доставало для того, чтобы помочь там ребенку необходимые уколы получать. Нас ведь может стоить какой-нибудь курс лечения, там, больше 100 тысяч рублей в месяц, несколько уколов, такое сплошь и рядом происходит. Вот, человеку приходилось вставать, человеку приходилось отказываться от ошибочного, постулированного, ничем не подкрепленного впечатления, что он имеет право на лучшее. Может быть, имеешь. Иди трудись, доказывай. Иди трудись, доказывай. Есть один человек, такой высоколобый интеллектуал, который, будучи филологом и не зная ни одного иностранного языка, говорил примерно так: если бы не советская власть, я бы, конечно, учился в Оксфорде. Ничего подобного. Если бы не советская власть, ты даже бы свой региональный университет не окончил. Вот как, скорее всего, дело обстоит. А если ты должен учиться в Оксфорде, добивайся этого Оксфорда, учи языки, пиши статьи, трудись. Жизнь тебя может подвести к такой ситуации, когда перемена произойдет. Но мне кажется, самая существенная перемена – это способность пожалеть не только себя, у нас жалость к себе сконцентрированная такая, чрезмерная, ну, а вот она, твоя спутница жизни, почему она все время как загнанная лошадь, а дети почему все время неприкаянные? И человек, я убежден, что человек способен к такой перемене.
Для этого еще спутница жизни должна ему это разрешить. И здесь вот, знаете, тоже я со своей стороны, я же все-таки женская половина в этом разговоре, я понимаю, женщины очень часто сами ситуацию доводят до того, что не подпускают мужчин к домашним делам и не разрешают им себе помогать. Они привыкли, что я и лошадь, и я и бык, я и баба, и мужик. Или, как вот это неоднократно уже цитированный у нас здесь в эфире, четверостишие Наума Каржавина: ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд, но кони все скачут и скачут, а избры горят, понимаете? Они будут гореть до тех пор, пока она в конце концов не почувствует, что она слабая, ей помощь нужна. Как только она вот это разрешит...
Ну, собственно, женское начало.
Конечно, позвольте. Конечно. Просто это очень важно разрешить. Да, Леша, извини,
я нет, опять увлеклась. Нет, а тут как-то мне стало интересно.
Что-что?
Ты сейчас пытаешься защитить вот так вот полностью женский подход. Но он сферически довольно, извините, в вакууме. Потому что примеры-то разные бывают. Очень часто женщина тоже может быть совершенно не права не тем, что она все на себя взвалила, а своим отношением к своему спутнику, к тому, кто находится рядом, не воспринимая его уже не как мужчину, в первую очередь, кстати, не воспринимая его как мужчину.
Так а это же очень взаимосвязанные вещи. Это совсем не противоречит тому, о чем я сейчас говорю. То есть, когда женщина вот так вот все взваливает на себя, она таким образом просто в своем мужчине убивает мужчину. Ну, на мой взгляд.
Ну, в общем, это и в том, и в другом случае. Я думаю, что тут у вас не противоречащая точка зрения.
Мне тоже
в общем, речь о перепутанных ролях.
Ага, гендерных.
Ну, да, да, наверное.
Речь
да.
о перепутанных ролях. Отойди от холодильника, ты сейчас там все испачкаешь, я сама все сделаю.
Вот-вот.
Прибери полку.
Да, или обратная ситуация, такая еще более нелепая. Ситуация принцессы на горошине. Когда... когда человек играет в искусственную слабость, ах, ахи, охи, потери сознания, неимоверная морфинистская бледность и так далее. Но это, конечно, хорошо, наверное, там, в первые два года семейной жизни, но потом это приедается, я полагаю, и тогда мужчина, а у нас очень патриархальная ситуация, у нас очень располагает к тому, чтобы стукнуть кулаком по столу и начать выдавливать мускулинные всякие речения из себя. И тогда тоже все разрушается. И мне кажется, очень важно оторваться от всего этого багажа каждодневной рутины для того, чтобы искренне стать друг перед другом и, ну, провести диагностику этих отношений, сказать, вот, слушай, вот то, вот так, я такая, я такой. Да в конце концов оставить на неделю бабушкам и дедушкам внуков и куда-нибудь вместе поехать для того, чтобы обособиться от всей вот этой каждодневной ситуации, побыть вместе, освежить эти отношения. Ведь это, ну, ой, тоже признак слова. Гигиены.
Спасибо вам за то, что вы такие даете советы, потому что, мне кажется, это жизненно необходимо бывает людям. И, кстати говоря, знаете, вы чуть раньше упоминали болезни, которые требуют включенности не одного, а сразу нескольких членов семьи и прочее. Я-то знаю по опыту, вот, что Господь великий режиссер. И бывает так, что болезни, они возникают именно для того, чтобы не развалилась семья. Потому что... А потом, знаете, когда ситуация нормализуется, климат как-то налаживается, болезнь уходит. Вот такое действительно бывает. Если, например, такое тоже нередко случается, к сожалению. Но когда заболевает ребенок, это такой сигнал родителям: обратите на меня внимание, начните со мной разговаривать. Мне не хватает вашего тепла. Потому что если нет достаточного вот количества этого тепла внутри у ребенка, то у него внутри там такие дыры образуются. И он начинает, как может, подавать сигналы. Это же все психосоматика, это совершенно неосознанно. Но он подает, и это иногда выливается в болезни. Да, и это бывает. В общем, тут те какие-то, не знаю, травмы, которые люди могут друг другу наносить, они, к сожалению, не заканчиваются только сферой там, просто отношений и разговоров друг с другом. Это бывает, выливается и в серьезное отклонение от физического здоровья.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, гость программы «Светлый вечер». Говорим об отношениях человека с самыми близкими для него.
И замолчал так, Леша.
Нет, я не замолчал. Театральная пауза, что ты.
Хорошо.
А вот мы поговорили об отношениях, ну, насколько мы могли об этом поговорить, об отношениях в семье между мужем и женой. Поговорили об отношениях, ну, разных. Мы не поговорили об отношениях детей и родителей. Вот здесь, ну, кто человеку может быть ближе, чем родители? И практически всегда очень редкие случаи, когда человек может сказать, что у него с родителями есть такой прочный, застарелый конфликт, идущий из детства или возникший позже. А вот то, о чем вы говорили, что люди часто не замечают друг друга. Вот это как раз тот самый случай, потому что, ну, родители, они есть.
К ним всегда можно обратиться.
Да, дай бог, если они живы и здоровы, если все нормально, к ним всегда можно обратиться. Они обратятся. Но вот мы смотрим какие-то примеры из литературы, смотрим фильмы, которые показывают такие, кстати, европейские патриархальные семьи. У нас это утеряно, а вот в загнившей Европе это осталось, где-то в провинциальных городах, где показаны семьи, которые живут все под одной крышей на протяжении многих лет. Дети никуда не уезжают, а если уезжают, то недалеко, и всегда все собираются в одном доме. Рисуется идеальная картинка, от которой мы куда-то уже далеко очень ушли, отношения с родителями. Я сам по себе постоянно замечаю, что надо больше, надо чаще видеться, общаться. Не могу сказать, что не получается, а все равно в какой-то момент начинает казаться, что тебя им не хватает, им тебя, и тебе их. А вот все равно как-то встретиться, собраться, поговорить, это уже тяжело.
Ну вот, знаете, вы сейчас когда сказали, а кто... Детям более близок, чем родитель. Я так подумал, а какой бы вот я дал ответ на этот вопрос? Я скажу, сверстники. А у нас в силу такой акселерации общественной, в силу очень значительного убыстрения социальных всяких процессов, сверстник скорее говорит с ребенком на его языке, чем родители. Я вот...
А я даже не про детей. Я вот как раз сейчас... Про детей мы очень часто и много говорим, а про отношения взрослых людей их родителей.
А я, собственно, вот, наверное, к этому и хотел бы. Вот я... Мой сын, он... У меня счастливая в этом смысле ситуация. Он оканчивает магистратуру института. И мне, в общем, как правило, не нравится все то, что он слушает, все то, что он читает. И я так иногда комментирую это. Но мы с ним находимся на поле, как мне кажется, такой любящей взаимной иронии и подтрунивания. Вот. И я совершенно... Он живет со мной под одной крышей. Вот. Но и я с таким... радостным чувством наблюдаю, что хотя ему мой образ жизни уже кажется архаичным, а то, что я читаю давно-давно, плюс к вам перфектумам каким-то давно прошедшим, вот.
Я смотрю, у вас там здоровый такой троллинг.
Вот, но я замечаю между тем, и мне это, в общем, нравится, что он использует какие-то мои ужимки, жесты, речевые обороты, еще что-то. А это значит, это может быть только в том случае, если он в общем ориентируется на то, как ведет себя его родитель, как ведут себя его родители. За этим есть, конечно, чувство любви несомненное. И мне кажется, видите, советская сетка праздников, 8 марта, 23 февраля, она привела к тому, что если родители не с тобой вместе живут, ты должен несколько сделать социальных поклонов в установленные дни, приехать с тортиком, поздравить, а в остальное время ты можешь о них и не думать. Вот очень существенно, мне кажется, спроецировать ситуацию своих родителей на самого себя. Ты хочешь, чтобы... в дальнейшем твои собственные дети тебя не сдали в хоспис. Ты хочешь, чтобы твои собственные дети, будущие или настоящие, к тебе с уважением относились? Поезжай к маме с папой.
Да, и это, кстати говоря, правило, которое работает очень хорошо. Но опять же, понимаете, мне кажется, это должно быть встречное движение и со стороны родителей.
Трудная
тоже.
Трудная вещь.
Услышать своего ребенка, дать ему право на то, чтобы у него было свое мнение.
Ну вот, поскольку мы начали сегодня разговор с 17 мгновений весны, то я не могу не процитировать оттуда беседу Мюллера и Штирлица. Когда Мюллер приглашает Штирлицу, говорит: «Жалко, что вы работаете не в моем аппарате». А Штирлиц ему говорит: вы знаете, я бы не смог у вас работать в аппарате. Вы тиранически ревнивы. Мюллер говорит: ну вообще это забота о сотрудниках. Нет, говорит, это тираническая ревность. Родители наши, это, конечно, люди, которые, как, наверное, всякие родители, будут нас ощущать Пашами и Машами, даже когда нам будет 70 лет. Вот, и мы тоже не до конца к этому готовы, обижаемся. А тут, на самом деле, мне кажется, просто меньше должно быть обид, потому что если нас не поменяешь, то родителей наших не поменяешь вдвойне и втройне. Поэтому уж лучше оставаться Пашами и Машами и терпеть некий такой социальный урон. Вот моя мама мне иногда говорит: ну вот посмотри на себя, ну какой ты протоиерей. И я понимаю, что тут я могу поменять.
Знаете, тут принято в этом контексте приводить классические примеры из Ивана Сергеевича Тургенева, из «Отцов и детей» и так далее. А мы, когда со студентами говорим по поводу этой книги, мы как-то всякий раз приходим к выводу: да какой там конфликт? Да все там у них хорошо, да славно. Люди разговаривают, люди друг друга слышат, им есть на какие темы пообщаться. Пусть у них полярные взгляды, но они это обсуждают, проговаривают. Не обязательно они должны прийти к какому-то консенсусу, но они друг друга любят.
Ну да, с чего бы он взялся-то этот консенсус? Люди уже на разных позициях.
Совершенно верно, но они любят друг друга.
Ну да, они же не марсиане, это люди одной планеты.
Да, а вот совсем другая ситуация, когда люди оказываются в параллельных мирах, и у них нет вот этих точек пересечения. Понимаете, и им не о чем говорить.
Но сложно разговаривать в скафандрах без средств связи.
Ага. И потому что если возникает конфликт, это значит, есть точки пересечения. Это значит...
Есть о чем говорить.
И да, именно, понимаете. А когда это параллельные прямые, когда у каждого из поколений внутри семьи своя какая-то жизнь, и они никак не пересекаются... Ой, да, вот это, конечно, сложно. И тогда колоссального усилия стоит, чтобы эту программу перезапустить. А вы знаете примеры, когда перезапускали? И получалось?
Это сложный вопрос. Это сложный вопрос. Мне кажется, что... Ну, как сказать? А десятилетия насаждения искусственного коллективизма привели, естественно, к обратному результату, когда человек стремится, стремится к максимально закрытой индивидуальной жизни, к максимально закрытой. Вот почему? Почему у нас такие огромные очереди за подарками на Новый год или, например, на 8 марта? Что? У нас какой-то дефицит продуктов, у нас сложно купить сувениры, что? Ничего подобного.
Потому что люди, работает одна касса из 10.
Люди должны отдариться, они должны выполнить свой долг по отношению к обществу и этим ограничиться. Они убегут в свою нору, они там закроются, и они будут, что делать, там, телевизор смотреть, книжку читать. Они склонны как можно меньше пускать в свою жизнь людей. Они начинают даже близких людей считать чужаками. И вот перелом этой тенденция может происходить только тогда, когда ты перестаешь бояться людей. Ты не должен быть при этом никаким рубахой парнем. Но вот способность пустить в свою жизнь близких людей, такие ситуации мне известны.
А почему вы говорите о том, что это следствие насаждения десятилетиями опыта коллективизации, если...
Если в итоге это... мы имеем в виду индивидуализм такой обостренный.
Если это... Самый распространенный, в России даже в меньшей степени, мне кажется, этот пример распространен, чем на Западе, чем в Штатах, чем в Европе. В Японии люди вообще практически везде начинают там с 18 лет жить самостоятельной жизнью. Очень часто, что семья у них появляется где-нибудь ближе к 36.
А я имею в виду другое. Я имею в виду то, что практики советского коллективизма приводили к тому, что люди свет белого не взвидели. Собрание вместе, картошка вместе. Причем это все не близкие тебе люди. Это люди, которые рядом с тобой стоят и голосуют, сидят и голосуют, выходят на первомайскую демонстрацию. Ты все время на миру, ты все время на свету. У тебя как раз нет практически возможности быть самим собой. И ты сам собой, когда ты урвал продовольственный заказ и утащил дефицит в нору. А где форма проявления частной жизни? И естественная противоположность движения этого маятника в обратную сторону – крайний индивидуализм. Слушайте, мы сколько видим с вами на улицах, когда прям евангельская ситуация, лежит человек, и мимо все проходят, наверное, пьяный или еще что-то. Но ведь почему так происходит? Не хотят связываться, не мое дело. Мы тем самым перепоручаем некую естественную человеческую, даже не скажу христианскую, естественную человеческую заботу уполномоченным органам государства. Пусть скорая приезжает и сама этим человеком занимается.
Для этого она должна мимо случайно проехать еще.
Как-то так.
Да, действительно, такие ситуации нередки. Но как здесь реагировать, понимаете, если, допустим... Я представляю себе, вот, мегаполис, час пик, и человек куда-то торопится с пункта А в пункт Б. И посередине этого пути возникает вот тот самый, как вы говорите, пьяный, но чаще всего это все-таки бездомный, к которому еще и отношение у нас соответствующее. Да. То есть от него можно чем-то заразиться, от него запах пахнет, неприятный. Да. И далее со всеми остановками. И вот, понимаете, да, действительно, очень многие проходят мимо, и редко кто остановится. И если кто-то этот, вот кто-то остановится, то это, скорее всего, будут сотрудники какой-нибудь службы милосердия, которые как раз вот в течение своей жизни занимаются на работе тем, что спасают вот таких вот бездомных. А тут они идут с работы, вот опять же вот он такой лежит. То есть для них это, понимаете, навык видеть в этом человеке человека.
Профессиональный.
Ну, слава богу, знаете, да. А у многих из нас этого навыка нет. Мы как-то сразу это за скобки выносим. Действительно, не мое. И как-то, да, вспоминаешь этот евангельский эпизод, но Евангелие там, а этот бездомный здесь, и, в общем, да ладно, да лучше я пойду, да я тороплюсь. Ну, 100-500 оправданий сразу же можно найти.
Ну да, но штука в том, что Евангелие здесь. Угу. Евангелие здесь. И действительно, вот так уж, говоря правду, 99 из этих лежащих людей действительно будут пьяными там, в нечистотах и так далее. Но один нет. А один может быть твоим другом, в конце концов, может быть тобой самим. Сколько у нас людей от инфаркта умирает там на автобусных остановках, просто потому что не вызвали скорую помощь. Конечно, мы понимаем, хорошо понимаем, что по-человечески ясно, если лежит человек хорошо одетый, в галстуке, в костюме и пахнет туалетной водой, то мы мгновенно отреагируем таким образом, что вам плохо, вам помочь. Если он одет иначе, это все будет по-другому. Но это реакция больного общества. Это реакция больного общества, утрачивающего самой базовой интуиции своей.
Ну, отец Александр, в этой ситуации как себя переключить? Вот есть у вас какой-нибудь практический совет? Вот идет человек в толпе и видит, кому-то нужна помощь, и этот кто-то совершенно выпадает из его представлений об адекватном поведении, внешнем виде и образе жизни. То есть он, скорее всего, бездомный. И
у меня нету практической рекомендации на все такие случаи, естественно.
У службы милосердия есть практическая рекомендация. Можно его даже не трогать, просто позвонить. По телефону, который они везде... Можно даже кричать, процитировать. Они приедут и заберут его.
Ну, да, просто мы не должны совсем бездействовать. Никто не требует от нас, чтобы мы взвалили этого человека на плечи и куда-то отнесли. Но отреагировать мы должны. Вот это максимум практичности, который здесь может быть предложен.
И время на этом наше истекло. Спасибо большое. Мы сегодня говорили про отношения с ближними. Давайте в самом конце программы, коль скоро мы вспомнили про службу милосердия бездомных на улице, назовем телефон 8495-764-4911, 8495-764-4911 или 8985-764-4911. В данном случае меняется только... Это мобильный и городской, меняются только городской код Москвы и мобильный. Префикс.
Для упрощения задачи сайт милосердие.ру. У многих сейчас есть мобильный интернет. Вот милосердие.ру. И здесь есть все контакты. Можно будет найти.
Протоиерей Александр Аврамов, спасибо большое. Настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках.
Спасибо вам.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
До Будьте свидания. Здоровы, счастливо.
Светлый вечер. На радио «Вера».